Дорогие друзья, добрый вечер. Вы слушаете программу «Радио России» «Фигаро здесь, Фигаро там». За режиссерским пультом Андрей Коновалов, в студии авторы выпуска Майя Романова, Татьяна Суворова, Елена Марина и Александр Кукис. «23 июня 1941 года. Второй день, как началась Великая Отечественная война. Уже сутки гитлеровские самолеты бомбили наши города. Но не грех вспомнить, что, между прочим, Вторая мировая война шла уже без малого 2 года, с сентября 1939-го. Гитлер начал с Польши. Правда, и мы тогда же вступили в Польшу, только с другого конца. Немцы уже вошли в Париж, захватили большую часть Европы, бомбили Лондон и другие города Великобритании. А 70 лет назад, в 43-м году, американский композитор Джимми МакХью сочинил настоящий шедевр на стихи Харолда Адамсона. Назывался он «Четыре бродяги» – «Four Vagabonds». «Четыре бродяги» — это экипаж бомбардировщика, который возвращается с задания. Вы прекрасно знаете эту песню, она была и у нас очень популярна, особенно в конце войны. Ее пели уже на русском языке Эдит и Леонид Утесовы. Называлась она «Бомбардировщики». На английском первая строчка звучала так: «Мы летим на одном крыле и молитве». Ну, слово «молитва» тогда было неприемлемо, и переводчики Болотина и Сикорская нашли изящный выход. Но машина летит на честном слове и на одном крыле. Вот как она звучала на американской пластинке военных лет. Coming in on the wing and a prayer. Coming in on a wing and a prayer. Though there's one mortar gone, we can still carry on. Coming in on the wing and a prayer. Da, 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 da. What a show,
what a show,
what a fight,
what a fight.
Yes, we really hit our target for tonight,
tonight.
How we'll sing as we limp through the air. Look below, there's a field over there. With our full crew aboard and our trust in the Lord. Coming in on the wing and a prayer.
Glory be.
Hallelujah.
Glory be.
Hallelujah.
Hallelujah. On a wing and a prayer.
What a show. Джимми МакХью, Харолд Адамсон, «Четыре бродяги» или просто «Бомбардировщики». Песня написана 70 лет назад. Однако вернемся во времена, близкие нам, а посему прозвучит наш театральный сюжет, который подготовила Майя Романова. Майя, прошу.
Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Самое громкое событие последнего времени в нашей театральной и музыкальной жизни – это, конечно, постановка Юрием Петровичем Любимовым оперы «Бородина «Князь Игорь» в Большом театре. Боже мой, сколько возникло споров! А тут еще спектакль показали по телевидению, аудитория расширилась необыкновенно. Кто-то приветствовал новую постановку, кто-то был в гневе от трактовых отдельных образов, от сокращений. Ну и многие обиделись за князя Игоря, который предстал в этой постановке отнюдь не мощным русским богатырем, как мы привыкли с детства воспринимать героя оперы «Бородина». Для Юрия Петровича Любимова он оказался совсем не таким. Кстати, и в слове о полку Игореве, который в основе либретто оперы, Князь Игорь отнюдь не символ благородства и мощи. Но вот что интересно, почему-то, мне кажется, никто не вспомнил, что Юрий Петрович Любимов не впервые обращается к образу князя Игоря. Его отношение к этому герою возникло много лет назад. 30 апреля 1974 года в Ленинградском Малом оперном театре состоялась премьера балета на музыку Бориса Тищенко «Ярославна». Либретто, хореография, сценография Олега Виноградова, режиссер-постановщик Юрий Любимов. А научный консультант этой постановки Дмитрий Лихачев. Вот он-то, специалист по русской древней литературе, и объяснил постановщикам, кто на самом деле и каким был князь Игорь. Должна вам сказать, что этот спектакль было грандиозное событие. Это был новый балет, своеобразная фреска, созданная в стиле свободной пластики. А князя Игоря танцевал замечательный, уникальный танцовщик Никита Долгушин. Долгушин идеально воплотил на сцене идеи постановщиков Олега Виноградова и Юрия Любимова. Естественно, тогда без скандалов не обошлось. Но прошло 40 лет. Любимову сегодня 95. И снова споры вокруг князя Игоря. Все эти мысли и воспоминания возникли у меня не случайно. Исполнился ровно год, как ушел из жизни Никита Александрович Долгушин. Один из выдающихся танцовщиков второй половины XX века. Один из последних магикан Великой Петербургской балетной школы. Но самое главное, он был личностью. Одним из ярчайших представителей золотого поколения, к которому относятся Рудольф Нуриев, Владимир Васильев, Марис Лиепа, Михаил Лавровский. Мне повезло в жизни. Мы были добрыми друзьями с Никитой Долгушиным. Я бывал на его спектаклях, мы много общались. Он был потрясающим собеседником. И в моем архиве сохранились записи наших разговоров. Предлагаю вашему вниманию фрагменты этих записей. Никита Долгушин родился в 1938 году. Он был блокадным ребенком. И когда хореографическое училище Ленинградское вернулось из эвакуации, он в него поступил. Никита, вспоминая разные выпуски хореографического училища, я себя ловлю на том, что те, кто стал большими танцовщиками, ну, в 90 случаях из 100, это было видно уже на выпускном вечере, а иногда даже и за год до этого, когда предвыпускной класс участвовал,
да, участвовал в выпускном,
вечере. Да, 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 да. Все говорили: о, появился мальчик, о, появилась девочка. И потом эти мальчики и девочки действительно становились большими танцовщиками. У вас же какой-то курс еще был потрясающий.
Много было интересных ребят.
Вы танцевали с Наташей Макаровой, Жизель, на выпускном.
Да. Это уже на своем выпускном. А накануне, в предвыпускном классе, мы танцевали с ней Листиану. Вот. И не только с ней. Это было потрясающее событие в Ленинграде и вообще в советском искусстве, когда реабилитированный Касьян Ярославович Гализовский, такой весь эстет и декадент, был приглашен в школу ставить спектакль для детей. Полный эротизма, полной несказанной красоты движений. Вот такая смелость была при всей цензурируемости искусства. Была дана возможность нам встретиться сразу с таким мастером и с таким художником. Ну-ка такое получить в начале своего творческого пути. Это невероятный случай. Он поставил тогда монобалет Листиану, авангардный по своей какой-то конструкции. Стоял рояль на сцене, сидел не аккомпаниатор, а солист, концертмейстер, и исполнял музыку Листа, самую разную. На сцене происходила некая сюита, рассказ о человеке, о художнике, о любовнике, о философе, о мыслителе. И это исполнял мальчик. И тогда мне Татьяна Георгиевна Бруни сделала первый именной костюм. Он был очень простой. Черный калет, белый отложной воротничок, но была прядь никак не послушных волос. Тогда волос было много. Какой-то намек на листовскую шевелюру, конечно, никакого портретного сходства не было, и это было ни к чему в этой сюите. Но вот такое создание образа, не только технологические понятия, вот это было заложено не только во мне, а в нашем поколении.
Жизнь Никиты Долгушина была бесконечная борьба за право творить, за право идти своими неизведанными путями. Он никогда ни у каких властей не имел поддержки. Ну вот, например, 15 лет он возглавлял кафедру хореографии в Петербургской консерватории, разработал потрясающие программы, основал отделение историков балетного театра и критиков, преобразовал оперную студию консерватории, создал балетную труппу, где реставрировал дягилевские балеты. Но наступил день, когда кому-то понадобилось это место. В одночасье судьба Долгушина была решена. Это только один пример. На его долю выпало много испытаний, но на его долю выпали и незабываемые периоды настоящего творчества, прекрасных открытий, огромного успеха. Ему все-таки повезло. Все крупнейшие хореографы, от Глизовского, Лопухова и Кобсона до Алексидзе и Григоровича, работали с Никитой Долгушиным. Он был лучшим исполнителем, утверждаю это, и есть подтверждение, партии Фархада в гениальном балете Григоровича «Легенда о любви». После окончания Ленинградского хореографического училища он был принят в Мариинский театр. В это время Григорович ставит свою легенду там. Никите партию Фархада танцевать не дают. И вот чтобы танцевать эту партию, он бросает Ленинград, уезжает в Новосибирск, где в начале 60-х рождался новый современный балетный театр, где кипела жизнь, была свобода творчества, право на эксперимент. И он танцует в балетах молодого Григоровича и в «Каменном цветке», и в «Легенде о любви». Там же возникло и это содружество танцовщика и хореографа Олега Виноградова и знаменитый их спектакль «Ромео и Джульетта». А вот одна из первых работ Никиты Долгушина как хореографа был балет «Гамлет» на музыку Чайковского, который он назвал «Размышления», и сам танцевал главную партию. И этот «Гамлет» тогда был нашим современником.
«Гамлет» для меня образ очень близкий, дорогой. И вот к своему стыду я только где-то к 30 годам узнал Пастернака. Узнал пастернаковского «Гамлета». И это было такое откровение. Это было готовое либретто для моего предполагаемого спектакля. Исходя из пастернаковского «Гамлета», я и ставил спектакль. Буквально, так сказать, по стопам строчек, гул затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня направлен сумрак ночи, тысячи биноклей на оси. Если только можно, агэ, отче, чашу эту мимо пронеси. Я ловлю твой замысел упрямый, я играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий. И неотвратим конец пути, я один. Все тонет в фарисействе. Жизнь прожить не более перейти.
Особое место в жизни и творчестве Никиты Долгушина занимал балет «Жизель». На выпускном спектакле он танцевал «Жизель» с Натальей Макаровой, его одноклассницей. «Альберт» была его первая большая роль в Кировском театре. А потом он танцевал эту партию всю жизнь. Я думаю, что больше Долгушина об этом балете не знал никто. Он собрал потрясающий материал, сам неоднократно ставил «Жизель», стараясь смахнуть все вековые наслоения. Последние годы Долгушин работал в Михайловском театре педагогом-репетитором. Педагог он был необыкновенный. Не зря по всему миру его приглашали на мастер-классы. И вот незадолго до смерти он сделал новую версию «Жизели» в Михайловском театре. Удивительный спектакль по своей искренности и чистоте. На премьере Никита Александрович вышел на сцену в роли князя. Помните, как к домику Жизели прибывает толпа придворных в поисках Альберта? Кто был этот князь? Может быть, отец Альберта, может быть, дядя, но он был главным распорядителем. Он благосклонно позволил подарить Жизели золотую цепь, ну и так далее, и так далее. И еще он узнал Берту, мать Жизели. Может быть, в юности у них был роман, а может быть, Жизели вообще плод их любви. Он и Альберта не осуждает, когда вся эта история с Жизелью раскрылась. Это была фантастически сыгранная импровизация, которую повторить не мог никто. Как оказалось, это было прощание Никиты Долгушина с театром, с любимым балетом, жизнью.
Сюжет о Никите Александровиче Долгушине подготовила Майя Романова. А сейчас я приглашаю к микрофону Татьяну Суворову. Таня, прошу вас.
Здравствуйте, дорогие друзья. В этом году весь мир отмечает 140 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова, великого русского композитора, пианиста и дирижера. И я с удовольствием приглашаю вас в Великий Новгород, город детства Сергея Рахманинова. Открыв воспоминания маэстро, записанные Оскаром фон Риземаном, мы вспомним сегодня самую удивительную страницу детства композитора, связанную с усадьбой Борисова. Итак, те три месяца ничем не стесненной свободы в божественной обители, которую Рахманинов полюбил больше всего на свете, оказались, безусловно, самым изумительным временем не только петербургского периода, но и всего детства композитора, пишет Оскар фон Риземан. Борисова, со всех сторон окруженная лугами, полями и лесами, стояла на берегу реки Волхов, впадающей в озеро Ильмень. Здесь Рахманинов наслаждался полной волей и вел восхитительную жизнь, окруженной заботой и бесконечной любовью бабушки, совершенно не стеснявшей его ни в чем. Сегодня обо всех тайнах этой волшебной усадьбы Борисова знает Валерий Васильевич Демидов, исследователь жизни и творчества Сергея Васильевича Рахманинова.
Дело в том, что Рахманиновы переехали в Петербург, потеряв, собственно, Онег, в 1881 году. И в первый же год их жизни там произошли большие неприятности и несчастья. Они заключались в том, что с весны 1882 года в Петербурге была эпидемия, длившаяся на протяжении целого года, эпидемия дифтерии. И трое детей заболели. У Сергея Рахманинова, кроме Лёли, была еще одна старшая сестра, Софья. Вот эта старшая сестра заболела, Владимир заболел и Сергей. Мальчики как-то выкарабкались из этой ситуации, а Софья умерла в возрасте 11,5 лет. И Любови Петровне, конечно, было понятно, и Софье Александровне Бутаковой, что ребят нужно отправлять на оздоровление летом. Софья Александровна после смерти мужа получала от военного министерства пенсию. У нее были значительные суммы, она могла себе позволить приобрести какое-то имение специально для отдыха. Она приобрела, мы сейчас не знаем у кого. Вот то самое легендарное Борисово, которое в литературе очень часто упоминается как небольшое имение, крошечное имение, маленькая усадьба под названием Борисово.
Этой усадьбе суждено было войти в историю русской музыки, став для потомков на многие годы загадкой.
Продала она потом это имение новгородскому городскому голове Григорию Максимовичу Сметанину. Но это было в 1890 году. Долгое время я не имел никакого представления об этом имении. До тех пор, пока в 1995 году мне вдруг позвонила сотрудница Новгородского областного архива Ирина Дмитриевна Савинова и спросила, хотел бы я ознакомиться с письмами, которые она получила с Украины, где говорится о том, что они, вот эти самые люди, приобрели имение у Рахманиновых. Я сразу эту мысль отверг. Почему? После отъезда из Онега у Рахманиновых здесь ничего не оставалось. И только потом удалось сообразить, что ли, что это они говорили об имении, купленном у Бутаковой Софьи Александровны. Вот это произошло как раз в 1890 году. Меня снабдили ксерокопиями этих писем. Я написал и вышел на Булыгину Елену Ивановну. Она мне написала, что она дочь городского головы Ивана Степановича Романцева. Это был предпоследний городской голова, потому что в январе 1917 года он умер. И она в своем письме написала, что они приобрели имение, как она говорит, у Рахманиновых, и в этом имении сохранился, вот как было, как он был продан, рояль, на котором Рахманинов играл. И вообще даже есть фотографии. Вот это меня больше всего заинтересовало. С этим Борисом я, нужно сказать, намучился, потому что Самсонова Тамара Александровна, которая была зачинательницей этого рахманинского движения в Новгороде, она упоминала о Борисове и говорила о том, что оно располагается недалеко от Новгорода, в районе Деревениц. Ну, что такое недалеко? В 3 верстах от Новгорода. Ну, в какую сторону? Где это? И я стал разыскивать, ну, по картам, доступным мне. Не нашел. И я, значит, совершил 2 экспедиции туда. Одну на велосипеде, одну пешком. Обходил все дома с опросом, что такое Борисово. Никто не знает, что такое Борисово. Я уж думал, что это вообще какое-то легендарное место, которое мне не удастся никогда найти. И я, нужно сказать, не нашел бы его, может быть, и до сих пор. Но, опять же, та же самая Ирина Дмитриевна Савинова советовала вот что. Обратитесь в архив с просьбой, чтобы вам дали справку о землевладении Григория Максимовича Сметанина. И мне выдали такой документ, что Григорий Максимович Сметанин является владельцем, вот в частности, вот этого Борисова, в скобочках написано «Ольгино». То есть имение было переименовано. Почему так произошло? В 1877 году 32-летний Григорий Максимович Сметанин женился на 16-летней купеческой дочери Ольге Афанасьевне Евдокимовой. И он так любил свою жену, что вот когда было приобретено имение Борисова, то он его переименовал в Ольгино. Под этим именем оно было известно. Потомки Сметанина и Романцева мне об этом ничего не говорили. Они дали только ориентир, что это напротив архиерейской мызы на Волхове. И вот я обращаюсь с просьбой потомкам к Елене Ивановне Булыгиной. Не могли бы вы мне выслать на любых условиях фотографии Борисова? Она говорит, что нет, не могу. Это единственное, что у меня осталось, и я с этим, так сказать, вот умру. Я ее долго уговаривал, доказывал, что то никому, кроме Новгорода, эти фотографии не нужны. Поэтому крайне важно, чтобы эти фотографии были высланы в Новгород. Я предлагаю любые условия. Ваш бесплатный проезд, проживание в гостинице сколько угодно дней. Ну, в общем, нет. Тогда я пошел другим путем. Я выслал туда деньги и попросил сделать копии. И нужно сказать, что через некоторое время я получил хорошо сделанные, компьютерные уже в это время копии. Ну, я понял, что это, конечно, очередная сенсация. Потому что что такое небольшое имение? Бутаковы и Рахманиновы владели сообща в Новгородской губернии более чем 4000 десятин земли. А десятина – это величина больше, чем гектар. Для них вот это самое Борисово, которое Ольгино, разумеется, оно крошечное. Короче говоря, я получил копии фотографий и был очень доволен.
А фотографировать было что? Потому что там были и скульптуры, и потрясающий балкон.
Потом дом со всякими архитектурными украшениями. В общем, это была не избушка, а в 3 окошечка. Это был настоящий господский дом.
Из воспоминаний композитора, записанных Оскаром фон Риземаном. В реке можно было ловить рыбу и купаться. И вскоре Сергей стал героем деревенских мальчишек, покорив их своим умением плавать. Иногда он брал лодку и плыл вниз по течению реки в мерцающих сумерках. В высоких речных камышах слышался гомон диких уток. Медлительными черными тенями пересекали бледное северное ночное небо длинношеи цапли. Вечерний звон колоколов соседнего Новгорода плыл над деревенской тишиной. Колокола. Это было самое прекрасное. Сергей мог часами сидеть в лодке, прислушиваясь к их странным, призывным, совершенно неземным голосам. Думал ли он, что в один прекрасный день обессмертит в своей музыке перезвон российских колоколов? Валерий Демидов продолжает свой рассказ.
В этом доме звучали первые в Новгороде импровизации Сергея, документально подтвержденные. Конечно, как одаренный мальчик, он наверняка импровизировал и в «Онеге», и так далее. А вот документально засвидетельственные, кстати говоря, в книге Оскара фон Риземана, вот эти воспоминания, записанные вот этим приятелем Рахманинова, вот там Рахманинов вот об этом говорит, что когда он проживал в этом Борисове, то бабушка не утруждала его занятия именно фортепиано. Он проводил время на воздухе, в обществе мальчишек из соседней немецкой колонии, которая обслуживала это имение, и утверждал себя среди них. В этом была необходимость, потому что то, что он играл на фортепиано, для деревенских мальчишек это никакой ценности не представляло. Они, в принципе, не знали, что такое, и, кроме того, все барчуки играют на фортепиано. Вот умение нырять, умение переплыть, вот это да, это авторитет. А Рахманинов нуждался в этом утверждении, вот почему. Потому что с детства он не выговаривал звуки «Р» и «Л». И поэтому этим потешал всех мальчишек, не только когда жил в Борисове, а еще и когда учился в консерватории. Конечно, мальчишки ему докучали этим, и он доказывал им свое, так сказать, право на такое отношение, равное вот тем, что и в рыбалке, и в плавании, и в нырянии. Он там первенствовал. Это было важно им. А с другой стороны, может быть, вот этот физический недостаток, который у Рахманинова с годами прошел, но он был, может быть, началом той особенности характера Сергея Васильевича, о которой говорит, что он застегнут на все пуговицы.
Это был музыкально-исторический рассказ Татьяны Суворовой. Напомню, что вы слушаете программу «Фигаро здесь, Фигаро там». Елена Марина со своим рассказом о книжном мире и окрестностях. Лена, прошу.
Встречи в книжных магазинах с авторами книг – мое особенное удовольствие. Не с любыми, конечно, а с избранными. Я потом пересказываю друзьям разные удивительные услышанные истории, и мы радуемся вместе. Вот три такие истории сейчас и прозвучат в исполнении самих авторов. В книжном магазине «Молодая гвардия» о своей книге «Знаем ли мы свои любимые сказки» говорила Елена Коровина. Героев в книге множество. Золушка, Белоснежка, Кот в сапогах и вот Колобок.
Дело в том, что Колобок практически это самый первый сказ, который все люди начинают рассказывать своим детям. Причем вне зависимости от того, где эти люди живут. У нас в России, в Польше, в Америке, во Франции, в Англии, в Германии, где угодно. Везде есть такой герой, который, в общем-то, соответствует нашему русскому Колобку. То есть он круглый, он может быть пряничный там человечек, он может быть Джонни Пончик, он может быть еще там какой-то кругляш и так далее. Но он всегда сделан из злаков. И всегда, собственно, он круглый и олицетворяет нечто. Так вот, про это самое нечто, в общем-то, люди не задумываются. С чего начинается сказка? Что дед и баба по сусекам скребли, там это, перышком мели, да? В чем тут проблема? Дело в том, что было самое тяжелое время года. И то, что старуха намела всю эту муку, говорит о том, что муки уже вообще не было, то есть есть уже было нечего. И вот встает такой странный вопрос, а почему же дед и баба, вместо того, чтобы испечь себе вот этот вот последний колобок, почему они пекут этот колобок и отправляют его куда-то там в странстве? И если мы вспомним, что эта сказка была у всех народов мира, то мы поймем, что здесь речь идет о некоем мифе. В самое тяжелое время дед и баба, то есть это какие-то прародители человечества, испекли колобок и отправили его в какое-то путешествие. Но дело в том, что колобок олицетворяет солнце. Потому что что такое колобок? Колобок – это, в общем-то, такой извечный коловорот, мифическое, символическое значение которого, в общем-то, всем всегда в древности было ясно. Это мы сейчас забыли, что это такое. А это когда солнце начинает новый год, новый день. И вот ему, для того, чтобы ему начать новый путь, нужна вот эта самая энергия. Дед и баба, отправив его в странствие, пытаются передать солнцу вот эту свою последнюю энергию. Для того, чтобы начался новый век, как бы, новый год. Для того, чтобы тьма не одолела свет, и чтобы начался новый свет. Это такая космическая сказка «Колобок». И там каждый герой, собственно, что-то олицетворяет. Каждое происшествие с колобком, оно что-то значит.
Нашему колобку, кстати, в этом году 155 лет, считается от первого упоминания в сказках Афанасьева. А вот смайлику 50. Его историю рассказал в книжном магазине «Москва на Воздвиженке» лингвист Максим Крангаус. Смайлик – один из героев его книги «Самоучитель Олбанского».
Ну что же, а мы начнем праздновать другой юбилей. Юбилей скорее юмористический, но, тем не менее, вполне важный в нашей жизни. Когда мы говорим о смайликах, то мы говорим о двух абсолютно разных вещах, которые в нашем сознании слились в одном образе. Слились в буквальном смысле, потому что образ действительно один. Речь идет о смайликах, нарисованных на бумаге, картинке веселой желтой рожицы. Ее рисуют везде, на чашках, на значках, на одежде, в общем, где угодно. А второй смайлик, пожалуй, более важный для нашей жизни и менее юмористический, это смайлик, который появился в интернете. И в какой-то момент действительно спутались названия, спутались образы. И сегодня для нас смайлик и то, и это. Ну, разделять уже бессмысленно, но важность смайлика, конечно, заключается в его использовании в интернете. Он вошел в нашу письменность, как бы мы к нему ни относились, и постепенно все больше закрепляется в ней. Фактически, действительно, за многие годы это одна из самых сильных реформ, но, правда, не нормативных реформ, не проведенных официально, одна из самых сильных реформ орфографии, графики даже скорее, причем замечательно, что она произошла не только в нашем языке, а в огромном количестве языков одновременно. Начну я с истории рисунка. В 1963 году в небольшом, а можно сказать, маленьком американском городке Бустер художнику, ну, даже его художником не называют обычно, я думаю, что лучше всего ему подходит слово «дизайнер». Дизайнеру Харви Россу Боллу сделали заказ. Ну, заказ смешной, на $45. Я думаю, что многие сегодняшние российские дизайнеры просто не услышали бы такой заказ и проигнорировали его. А заказ состоял в следующем. Некая страховая компания американская, ну, вот ее английское название, State Mutual Life Assurance Company of Worcester, слилась с другой компанией, что подорвало моральный дух ее служащих. Ну, разобраться уже невозможно, почему, но, по-видимому, слияние было не самым дружелюбным. В результате чего боссы этой компании стали думать, как поднять дух своих сотрудников. И не нашли ничего лучшего, как сделать заказ Харви Боллу нарисовать что-нибудь веселое. И за 10 минут Харви Болл нарисовал ту самую знаменитую желтую рожицу, которая покорила весь мир. Рожица вошла в массовую культуру. А сделать вклад в культуру, хотя бы и в массовую, вещь, наверное, гораздо более ценная, чем получить за эту работу какие-то деньги. Другое дело, что на этой рожице заработали довольно большие, если не сказать огромные деньги, другие люди. А Харви Болл опомнился лишь в 90-х годах, когда попытался вернуть себе какие-то права на желтую улыбающуюся рожицу. Что произошло дальше? Неожиданно эта рожица подняла боевой дух сотрудников страховой компании. Ее стали рисовать на разных штучках и распространять среди клиентов, и почему-то она прижилась. Она никому не принадлежала, ее могли рисовать кто угодно. И вот предприимчивые братья Спейн из Калифорнии стали рисовать ее на кружку на платках, значках, но еще добавили слоган «Have a happy day» – «Счастливого дня». Потом, правда, он немножко изменился, и теперь обычно желают «Have a nice day» – «Приятного дня». Но неважно. Важно то, что это стало распространяться как какая-то болезнь, как какая-то эпидемия по всевозможным сувенирам, по всевозможным канцелярским принадлежностям, по тем предметам, которые раздают людям разные компании. Ну вот, тогда он с Маликом не назывался, заметьте. И вот эта рожица стала перемещаться по всему миру, появляться на всевозможных предметах и улучшать настроение всем тем, кто покупал ее вместе с предметами. Она принесла большие прибыли тем, кто догадался рисовать ее на своих товарах.
Жаль, Максим Крангаус – нечастый гость в книжных магазинах. Он большой знаток русского языка. Только прожив в Америке лет 25, политолог Николай Злобин написал две свои книги об американской жизни изнутри. «Америка. Живут же люди» и «Америка. Исчадие рая». В какой-то из них есть история о ступеньках. Правда, она больше о том, что нам привычно, но все лучше понимается в сравнении. Встреча проходила в книжном магазине «Молодая гвардия».
Про ступеньки действительно интересная история. Вы знаете, вот как можно на себя посмотреть со стороны. Моя бывшая жена, американка, я привожу вот в этой книге этот пример, как-то я первый раз привез в Россию. Сюда она никогда не была, она из Техаса, она никогда в жизни не думала, что у нее будет муж россиянин. По-моему, ее родители все время, пока мы были женаты, считали, что я какой-то русский шпион. Сейчас смотрю на меня с подозрением, хотя, в общем-то, доброжелательно, как так. Но я привез в Россию, вот мы ездили по Москве, я помню, был месяц мая, это лучшее время в Москве, как все знают. И вот ее наблюдения, ее какие-то комментарии, которые она между делом как отпускала, вопросы, которые она задавала, меня тогда поразили, потому что вот человек, приехав сюда, новый совершенно человек, а я живу еще в здании в сталинской, вот этой высотке там, к подъезду надо подняться на огромное количество ступенек, пока вы до подъезда дойдете, потом заходишь в подъезд, еще там два десятка ступенек до лифта надо подняться. И вот после нескольких дней жизни в Москве, она мне вдруг, так сказать, сказала: слушай, у вас в России страна ступенек, вам везде нужно на ступеньки подниматься. Это же действительно какой-то кошмар, говорю. У вас везде ступеньки, вам в дом эти ступеньки, учреждения, ступеньки там или вниз, или вверх, или вниз, или вверх. Почему вы так любите ступеньки? А действительно, я потом стал задумываться, куда не посмотришь, везде ступеньки. Америка — страна плоская. Ты вот идешь по улице, стоит небоскреб, он начинается на уровне асфальта вход. Не надо подниматься никуда, там ничего. Ступеньки — это здорово, ну как же пафосно, красиво, там мраморные ступеньки, там сталинская высотка. Она говорит: а как там скорая помощь ходит? А как бабушки ходят? А как инвалиды с колясками ходят? А там даже перил нет, ничего, вообще ничего нет. Просто ступеньки такие, ну знаете, как у нас пафосные ступеньки. И лифт не приспособленный, общественный транспорт не приспособлен. Я помню, как она хохотала, когда на Ленинградском вокзале, что помню, там в центре зала вдруг какой-то 5 ступенек вверх, маленькая площадка, 5 ступенек вниз. А ты с дурацким чемоданом на колесиках. Ты ничего делать не можешь, потому что колесики не работают, когда там ступеньки. Зачем? Я не знаю. И вот этот, то, что Россия — страна ступенек, это вот одно, у меня есть действительно глава на эту тему. Как неожиданно можно посмотреть на самих себя. Вот глазами человека, который вдруг вот ниоткуда взялся, посмотрел, вдруг задал такой вопрос. Другой там пример, который я привожу, мы стояли вот на моем родном, так сказать, месте, перекресток Ленинского Ломоносовского проспекта, я и гордо говорю: свои какие просторы, кто помнит, знает, проспект там огромное расстояние, сколько там рядов, рядов 6 в каждую сторону, разделительный газончик, боковые, дополнительные дорожки, там бульварчики, то есть расстояние огромное. Это не Нью-Йорк, понимаете, где там Манхэттен вот такой вот. Я город говорю: смотри, какие у нас размеры улиц. Я понимаю, что размеры улиц, потому что земля государственная, там не надо покупать, строй как хочу. Она говорит: а вот здорово, конечно, широкие улицы. Задает мне вопрос: а бабушка успевает перейти на другую сторону в магазин? И весь мой пафос сдувается, как воздушный шарик. Потому что я знаю, что не успевает, особенно зимой. И вот такие про эти вещи к вопросу об удобстве. Тут нет государственной политики. Антирусская или прорусская, там государственная, антиамериканская. Ничего в этом нет. Это обычная жизнь. Человек успевает дойти до того, как загорится зеленый свет. Пенсионер. У него есть возможность там спуститься по этим пафосным мраморным лестницам или подняться.
А еще политолог Николай Злобин рассказал, что американцы – мастера устраивать маленькие праздники по самым разным поводам. В его книгах примеров таких много.
Это была Елена Марина. Название нашей программы и ее идею впервые сформулировала Алина Михайловна Сельгашвили. Если кто-то забыл ее голос, напоминаем.
Помните у Чехова в «Трех сестрах»? Пройдет время, и мы уйдем навеки. Нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было.
Вся тяжесть нашей работы заключается в том, что с годами обязательно наступает какая-то усталость. И вот существуют художники, которые до глубокой старости эту усталость умеют преодолевать и каждое следующее произведение делать как первое или как последнее, как единственное. И тогда обязательно публика заинтересуется.
Это голос Анатолия Васильевича Эфроса. Многие его спектакли, на которые избегалась вся страна, давно уже сошли со сцены, исчезли, будто их и не было. Но не забыть, сколько они вызывали страстей вокруг себя. Безучастных не было.
Алина Силикашвили, наша коллега и товарищ. Ее не стало 10 лет назад, значит, Фигаро живет в эфире «Радио России» уже более 10 лет. Летом 2003 года, 22 июня, ей исполнилось бы 63. Но до этой некруглой даты она не дожила всего 5 дней, умерла в командировке на кинофестивале «Кинотавр». Имела все основания в Сочи не ехать. Чувствовала себя неважно, но не поехать не могла, потому что без нее, без Алины Силикашвили... Это, как сказал Андрей Платонов, без меня народ неполный. Вот без Алины наш кинематограф неполный, и не только наш, и не только кинематограф, но и театр, и музыка, и поэзия. Словом, все, что входит в понятие искусства, культуры, общества. И знаете, друзей у нас не бывает много, это товар штучный. А вот в случае Алины друзей, именно друзей, не товарищей, приятелей, хороших знакомых, у нее было рассеяно по всей стране и за рубежом немыслимое количество. Она могла не видеться с тем или иным человеком годами, но всего лишь один телефонный звонок и тот же радостный, теплый контакт, словно нет ни времени, ни расстояния. Одной из ее подруг была певица Манана Минабде, которая сейчас живет в Германии. И вот наш поклон Алине, песня на слова Николозова Браташвили, перевод Бориса Пастернака. Цвет небесный, синий цвет.
Цвет небесный, синий цвет. Полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого нет там. Он прекрасен без прикрас, этот цвет любимых глаз, это взгляд бездонный твой, напоенный синевой. Это взгляд моей мечты, это краска высоты в этот голубой раствор, погружен в земной простор. Этот легкий переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Этот синий не густой и не над моей плитой, этот синий сизый дым углы над именем моим.
Манана Минабде, песня на слова Николозова Браташвили, памяти Алины Силикашвили. И на этом позвольте откланяться. С вами были режиссер Андрей Коновалов, авторы выпуска Татьяна Суворова, Елена Марина, Майя Романова и Александр Кокис. Вы слушали программу «Фигаро здесь, Фигаро там». Не забывайте нас.